Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Пиджаки». Мы начинаем. Член Комитета Государственной Думы по международным делам, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Адальби Люльдж, добрый день.
Добрый день.
7373948 – это телефон прямого эфира. Можно писать через смс-портал. Плюс 7-925-48-948. Можно через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Смотрите, вот из сегодняшних сообщений, это каждый день в последнее время, можно найти что-нибудь по поводу возможного сотрудничества новой американской администрации и Российской Федерации. Вот сегодня конкретики по встрече президентов России и США пока нет, подготовка будет вестись после того, как определится формат переговоров и сроки. Но в любом случае, каждый день всех интересует, ну, когда, наконец, встретятся Путин и Трамп. А чего может произойти от этой встречи?
Ну, естественно, этим интересуется весь мир сейчас. Путин и Трамп сейчас уже теоретически создают повестку дня международную, а их встречу ждут сегодня в Европейском Союзе, на Ближнем Востоке, в самой Америке, в России. Ну, причина одна. Это, на самом деле, сильные страны, которые влияют на все происходящее практически сейчас в мире. Это не техническая встреча, это не техническая процедура, поэтому надо понимать и не ждать завтра встречи или послезавтра встречи, или же через месяц. На самом деле, это может произойти и раньше, и позже. Все будет зависеть от международной повестки. Во-первых, очень много случаев, да, происходящих сегодня на Ближнем Востоке, происходящих процессов в Европейском Союзе, конечно, имею в виду и проходящие праймерис в разных странах, выборы, которые вот-вот состоятся в разных странах и Старой Европы. Это все приближает, конечно, встречу между Трампом и Путиным. Но очень серьезно надо готовиться к этому. Во-первых, Трампу очень серьезно надо готовиться, в хорошем смысле этого слова, потому что Путин, конечно, глубже погружен в международную тематику сейчас.
Но он дольше работает.
Да, дольше работает, во-первых, а во-вторых, конкретно участвовал во многих процессах. Он был в НАТО, он выступал в ООН с очень серьезной речью. Это и Мюнхен 2007 года. Просто человек давно у власти, и человек максимально политически адекватен и вменяем. Это мировая сейчас оценка. Мы знаем, какое влияние сейчас у Путина вообще в мире. Поэтому, конечно, Трампу надо до конца погрузиться. И почему я лично этого жду? Я верю, что Трамп достаточно откровенен сейчас. Нам удастся более честно разговаривать сейчас с Соединенными Штатами, чем с Обама. Потому что я, как политик, да, интересующийся международной политикой, видел просто, что заявления и действия практически, они просто идут вразрез с реальной жизнью. Как по Ближнему Востоку, так и, естественно, во взаимоотношениях между Соединенными Штатами и Россией. Чего стоила вся эта санкционная история, риторика? Чего стоило все это участие Соединенных Штатов, непосредственно Обаму, в урегулировании процесса на Ближнем Востоке, когда никакого результата не было достигнуто, а наоборот ушли в минус с точки зрения достижения главного результата в целом в конфликте политическом, военном в Сирии, разделение умеренной оппозиции от ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра. Именно вот эти вещи приближают.
Но вы говорите о том, что есть надежда на Трампа, но ведь это уже Трамп, уже в новом качестве, предлагал вот этот размен санкций и ядерное разоружение.
Да, вы поймите, сейчас предложения могут быть самые разные, и это называется на политическом языке прощупать ситуацию. Трамп прекрасно понимает, что он делает определенные заявления, и это быстро подхватывает у него в Госдепартаменте, подхватывает у нас в Министерстве иностранных дел, все, кто занимается политикой международной, и они смотрят на реакцию. Но тут надо понимать, что реакция, она одна, все, что мы видим в СМИ и в разных конструкциях, да, исполнительной власти, и то, что скажет в итоге Путин. Поэтому обмена, размена никакого быть не может. Почему я сказал о надежде по честным переговорам? И почему надо Трампу погрузиться серьезно? Ведь у Путина есть огромное преимущество, что он на самом деле ведет честную политику. Вот он не виляет ни в одну, ни в другую сторону. Мне кажется, что его вот на такой политический олимп международный, когда все признают, что он лидер номер один в мире, вот именно такая честная политика. А заниматься честной политикой – это очень сложно. Не каждый может. Тут нужна очень серьезная воля. Мы очень рассчитываем, что на самом деле это все продолжится.
Но подождите, вот вы так говорите, как будто бы в мире есть два игрока. Да. Россия, Соединенные Штаты Америки. Смотрите, вот Пут-Пут, например, пишет, а что, разве Россия на планете Земля сейчас играет важную роль? Разве другие страны для США такие же или даже более важные отсутствуют, кроме нас?
Не, ну, конечно, во-первых, на планете, как именно сказано, да, нашим слушателям, мы, конечно, являемся серьезным игроком. Я как раз говорил о том, что Соединенные Штаты и Россия определяют международную повестку. А если конкретно уходить, да, в подробности, я скажу, почему не Европейский Союз сейчас вот ждут от Европейского Союза какой-то повестки, потому что там раздрай, полный раздрай сейчас в Европейском Союзе, там пошатнулись разные институты. Я говорю о левых, о правых, о тех выборах, которые там идут. У нас нет времени погружаться в это, можно отдельно об этом говорить. Я говорю о Ближнем Востоке, о том, что на самом деле Россия там игрок номер один. Кто в этом может сегодня сомневаться вообще? Кто сломал хребет ИГИЛ? Кто сегодня посадил за стол переговоров люди, которые с автоматами, с пулеметами, с гранатометами сидели в окопах друг против друга, стреляли в друг друга, убивали? Тысячами, десятками.
Но
тысяч.
Вы сказали, сломал хребет ИГИЛ.
Да, сломал хребет ИГИЛ.
То это случилось?
Естественно. Хребет однозначно сломлен, и мы посадили их за стол. И я вот как раз-таки для радиослушателей хочу сказать о последовательности действий Российской Федерации. Мы сказали, что мы можем глубоко зайти в свои военные операции, но мы остановимся ровно в тот момент, когда хребет переломаем, чтобы не было возможно, чтобы так называемый халифат был построен, и Ирак вместе с Сирией был как огромный халифат. Но потом мы остановимся вовремя, сказали, что и сделали, для того, чтобы обеспечить политический диалог. Этим мы сейчас занимаемся в Астане. Площадка номер один. Треугольник Турция, Иран, Россия. И мы готовы туда включить и превратить этот треугольник в четырехугольник, в квадрат. Пусть Соединенные Штаты будут. Иордания сейчас включается. Все под наблюдением ООН. Вот почему Россия сегодня страна, которая делает международную повестку. И мы хотим без геополитической игры, чтобы Трамп вошел в эту игру.
Но вы говорите о том, что это понадобится и дальше. И дальше надо будет на это тратить деньги, очевидно, когда вы говорили про треугольник. Но вот Ипатий спрашивает, когда уже у нас начнут заниматься внутренней политикой, а не внешней. То есть противопоставляет в некотором смысле. Во внешние успехов нет, одни слова. Это его взгляд на то, что происходит за границей. Но есть ли вот этот перекос?
Смотрите, я очень хотел бы, чтобы на самом деле было четкое понимание. Вообще, у нас была бы возможность сейчас задавать такие вопросы, а что делать во внутренней политике, если у нас во внешней политике было бы все плохо. Например, как в 90-х, если мы боролись бы, да, как на Северном Кавказе, за то, чтобы сохранить вообще Россию целиком или нет, или Северный Кавказ отойдет, да, как тогда говорили, когда Путин пришел в 99-м году и жестко эту ситуацию исправил, прямо на месте отдавая приказы и указания, да. А сейчас, конечно, у нас есть возможность заниматься и внутренней политикой. Понимаете, в чем дело? Мы же сейчас вернули Крым, да? Мы сейчас говорим о том, что мы самостоятельные международные игроки. И, конечно, мы сейчас будем заниматься внутренней политикой, и занимаемся, и экономикой. Я думаю, что мы об этом будем говорить сегодня еще, и идет консолидация в обществе. Без всякого сомнения, ориентир номер один сегодня для власти – это внутренняя политика, это экономика, модернизированная, диверсифицированная. Мы этим занимаемся. И заметьте, в каких условиях мы занимаемся. Экономические санкции. Два с половиной, три года. Что это дало? Это консолидировало уже и, честно говоря, исполнительную власть, которая занималась все время экономикой, и думали, что вот нефть, газ, это все время будет нас сопровождать, и все социальные обязательства будут за счет этого решены. Мы будем это решать сегодня с пониманием того, что экономику надо диверсифицировать. И мы видим, что происходит в разных самых отраслях. Сельское хозяйство, промышленность. Я спеша говорю, чтобы человек на самом деле понимал мою позицию, которая задает этот вопрос. У нас есть рост более 3% в сельском хозяйстве, промышленность уже не идет у нас вниз, но очень трудные условия. Что касается, я очень важное дополнение сделаю, внутренняя политика. Посмотрите, менеджмент, который в Кремле занимался внутренней политикой, да, сегодня, ну, надо должное отдать, посмотрев на то, каким образом проходили выборы в нашей республике, в нашей стране. Поэтому все достаточно неплохо, но там, конечно, фронт работы просто велик.
Но, как бы то ни было, вернемся к внешней политике, потому что вы все-таки член Комитета Госдумы по международным делам.
Да.
Вы же слушали, что говорил Александр Лукашенко
на последней пресс-конференции. Да, я наблюдаю все время, не только на последней пресс-конференции.
В том-то и дело.
Конечно.
Вот учитывая то, что вы и не только эту пресс-конференцию слушали, это был какой-то новый Лукашенко? Там что-то произошло или ничего не происходит?
Нет, вот те, кто первый раз слушали его выступление на пресс-конференции последнее, я должен сказать, что там, конечно, там ситуация новая, да, наш режим выдан, например, Азербайджану, там, он ввел такие возможности для граждан 80 стран, чтобы они в течение 5 суток приезжали к себе в страну там, и так далее. Это, к большому сожалению, да, вот, опять-таки для тех, кто первый раз его слушал, я вам скажу, это очередной мясной и товарный такой молочный бунт со стороны Лукашенко. Но он должен быть очень осторожен, особенно сейчас, потому что он торгуется просто. Вот поставки. Каждый раз, когда возникают какие-то трудности у него в экономике, чтобы вести цивилизованную торговлю, он, конечно, учитывая, что это наш стратегический партнер, все время выносит определенные свои условия. Они очень серьезно нарушают баланс, но, тем не менее, мы все держим на контроле. Это не первый раз было.
Смотрите, ведь Лукашенко что сделал? Он открывает границу для чужих граждан, по сути.
Не только для чужих. Это для чужих это мало говоря. Дело в том, что мы почему, например, в этих трех наших регионах ввели зону, например,
вот. Еще,
вы к этому идете.
Да? Я говорю как раз, он, то есть, снимает проблемы для граждан других стран, 80 стран. В ответ получается, что у нас создают проблемы для граждан нашей страны.
Ну, конечно. Дело в том, что, вы же понимаете, мы же слишком много усилий сейчас предпринимаем, да? Столько сил тратим на это и энергии для того, чтобы бороться эффективно с экстремизмом и терроризмом, что сейчас с 80 стран в течение 5 суток люди могут сюда ехать, возвращаться и делать что угодно. Мы не можем эти вещи просто так оставлять. Более того, это СНГ, он должен понимать, что это, во-первых, союзное государство, во-вторых, ОДКБ, страны, входящие в ОДКБ, вырабатывают очень серьезные планы сейчас в борьбе с международным терроризмом. И вот эти вещи самостоятельно принимать страна, конечно, не может.
Но, с другой стороны, вот из сегодняшних новостей уже пресс-секретарь МИД Беларуси Мирончик сегодня говорит, что Минск подтверждает приверженность союзническим отношениям с Москвой. Очень многие в этой связи заговорили о том, как долго можно терпеть вот такое, это же союзник наш. И получается, что это союзник, который, на которого не очень-то можно и рассчитывать. Он раз может и ввести для безвизовый въезд для граждан 80 стран. Как долго такое можно терпеть?
Ну, смотрите, очевидно для всех, что на самом деле Лукашенко не должен был сейчас поступать именно таким образом, да, упростим ситуацию. Но что касается уже заявлений представителя Министерства иностранных дел, министра, да, это говорит о том, что на самом деле мы готовы сотрудничать, но мы там подтекст, да, мы злоупотребляем, понимаем. Но экономика в плохом состоянии. Давайте помогите нам, да? Но я вам должен сказать касательно того, что нельзя очень серьезно так-то и надеяться. Может быть, кому-то так кажется, но вы посмотрите на Минск-2. Мы говорим, что альтернативы нет по урегулированию ситуации на Украине, Донбассе. Эта площадка была там обозначена. И не без нашего посредничества. Мы там играли самую важную роль. Более того, там, мы там остаемся сейчас как очень важные игроки, мы являемся процессом, да, вот, участником процесса того, что происходит там. Но, тем не менее, мы, как посредник, обеспечили и посадили тогда за стол всех. Мир ни в лице ни одного государства не смогли сегодня представить другую альтернативу решения украинской проблемы. И Дональд Трамп совсем недавно сказал, я, говорит, пока не понимаю, что происходит на Украине. А чтобы понимать, что происходит на Украине, просто надо вот этот Минск-2 взять еще раз и полностью пройтись по пунктам, которые там обозначены. Это же все связано с Порошенко, именно обостряет ситуацию из-за этого. Он понимает, что эта бумага, в конце концов, будет расшифрована Трампом. Все, что написано на Минск-2. И он сейчас обостряет и говорит, что на него наступают там. Понимаете? Вот.
Но с другой стороны, все-таки Порошенко, его нельзя назвать союзником Российской Федерации.
Кого?
Порошенко.
Ну, конечно,
нельзя. Вот Лукашенко, он союзник Российской Федерации. Но это слова Лукашенко, который говорит, что установление России пограничной зоны с Белоруссией – это бездумный шаг и очернение двусторонних отношений.
Вот смотрите, вот если вот мы пошли по такому пути сравнивать их, я категорически их сравнивать не хочу, я вообще считаю, что Порошенко является преступником.
Противопоставление.
Это преступник. Мне кажется, что когда-то оценка будет дана, прежде всего, украинским народом. А что касается Лукашенко, сделал заявление. Мы об этом же чуть раньше говорили. Он много очень заявлений сделал, а потом отступал. И мне кажется, что и на этот раз будет именно так. Вполне возможно, все пойдет в каком-то другом формате.
Надо подождать.
Да, надо подождать.
Конечно. Хорошо, Адальбиш Кагошев с нами сегодня, член Комитета Государственной Думы по международным делам, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Ну, а теперь тогда возвращаемся к Порошенко. Не знаю, насколько правильно говорить про то, что происходит в Донецке. обсуждая деятельность Порошенко, потому что вот в сегодняшних новостях расследование убийства командира батальона Сомали Михаила Толстых, а это все-таки Донецкая Народная Республика, люди, которые говорят, что это Донецкая Народная Республика, самопровозглашают, они все-таки, насколько я понимаю, настаивают на том, что они не имеют никакого отношения к Порошенко. А то, что произошло с Михаилом Толстых, до этого то, что происходило с человеком, которого обычно называют Моторола. Это убийство, на это как-то надо реагировать или не надо на это реагировать, потому что это другая страна?
Кому реагировать?
Нам. Конечно.
Не, ну, мы как реагируем? Мы, во-первых, даем оценку всему, что там происходит. Во-вторых, надо понимать, что на самом деле произошло. Ведут следы, на самом деле, в Киев или нет? Я так думаю, что, конечно, ну, логически же можно понять, да, если есть активные люди, которые защищают свою землю, а Гиви, если вы помните, он сам говорил о том, что он родился там и защищает свою землю, да, он активный, причем за ним стоят очень много людей, его как командира, да, отряда воспринимали как человека достаточно справедливого, смелого, храброго там и так далее. И если у Киева есть такая возможность, те, которые борются сегодня с ополчением в Донецке и Луганске, конечно, они будут выслеживать и убирать лидеров. Это не только там происходит, это во всех регионах, где идут войны.
Но тогда Кавказе получается, то что Донецк не контролирует собственную территорию.
Не-не-не, ну, я бы не сказал бы тут такие вещи говорить.
Если нельзя, такого человека что, в 6 знаете, утра
я
можно...
вам сейчас обеспечу, да, вот заброшу, да, в любой город в мире, да, диверсионную группу и уничтожим любого лидера. Это возможно. Это возможно делать. Это же не такая вот военная операция, когда ты города, села берешь, а просто человека убрать, долго следя за ним. А он, честно говоря, он же на поле боя практически. Он каждый день выезжал на границу. Он занимался работой, он понимал, что он рискует. Поэтому сказать о том, что они не контролируют, потому что убрали Моторола и Гиви, я прошу прощения, говорю именно так, как их называли там в народе, это будет просто неправильно. Это означает, что если у нас убивали на Северном Кавказе, например, духовных лидеров, да, очень многих, в Кабардино-Балкарии, в Дагестане, в Чечне, в Ингушетии, там, это означает, что мы не контролируем ситуацию. Это означает, что мы там не победили международный терроризм. Поэтому тут, конечно, чуть...
То, что произошло с Михаилом Толстых, просто так или иначе усилило разговоры о, может быть, необходимости большего влияния России в этом регионе.
Ну, во-первых, большее влияние в России давно уже хотят, понимаете? Но мы же один раз заявили. У нас ситуация с Крымом понятна, да? Абсолютно в международной плоскости, в плоскость международного права прошла вся эта процедура. Опять-таки погружаться не стану. Начиная от референдума, заканчивая тем, что власти, которые принимали решение, объявляли этот референдум, они были во власти, они абсолютно признаны были в этот момент, когда уже власти не было в Киеве. Но что касается Донецка и Луганска, там была другая ситуация. Понимаете, и мы сейчас говорим о другом, что есть только Минск-2. Есть возможность самоопределиться этому народу, спросить у них, чего они хотят, провести там выборы,
разве, обозначить границы, понимаете? Разве поэтому... Минск-2 предполагает самоопределение как таковое? Ведь все-таки речь идет, насколько я понимаю, о том, что и Донецк, и Луганск должны оставаться где-то внутри Украины.
Дело в том, что в большом смысле этого слова это и есть самоопределение. Пусть остаются там. Они определиться должны своим будущим в этом смысле, а не так, что самоопределение там республика отдельная или еще чего-то другое. Речь идет о самоопределении. Там ситуация так сложилась. Во всем мире конфликтующие стороны, когда обозначаются такие границы, когда есть убитые десятками тысяч уже с обоих сторон, нет другого варианта, чем спросить у людей, провести выборы и привести ситуацию в порядок, понимаете? Нет никакой другой просто альтернативы. Но... Это не теория, когда говорят, что другой альтернативы нет.
Неоднократно звучат, несмотря на то, что, как кажется, в рамках Минска нет альтернативы, но все-таки здесь многие говорят о том, что должна быть такая, людям должно быть предоставлена возможность сказать, что мы хотим жить в России.
Имеется в виду Донецк, Луганск?
Да, конечно.
Нет, ну, опять-таки, почему референдум был проведен в Крыме? Я же вот возвращаюсь к этому. Донецк и Луганск, хотят они жить в России или нет, они сейчас вот в том состоянии политическом, да, в котором они находятся. Я все равно буду возвращаться, хоть если это понадобится 100 раз, к Минску-2. Понимаете, вот люди должны провести выборы.
То есть они надо выйти из этой делать. Ситуации, а
выйти
потом уже все остальное.
Ситуации, а потом уже все остальное. Это... Но мы, еще раз говорю, за то, чтобы Украина была, конечно, с другой властью, чем в Киеве, потому что, на самом деле, это власть, которая пришла через революцию, через силу. Это тяжело с этим смириться, несмотря на то, что мы Порошенко признали, потому что нам надо было вести переговоры. Там это все-таки в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет все по-другому устроено. И как Донецк-Луганск будет во всю эту историю вписываться, тоже будет зависеть от того, что будет происходить, конечно, в Киеве.
То есть это все, что называется, сейчас это обсуждать довольно сложно. Слишком много неизвестных, так получается, что ли?
Конечно, там слишком много неизвестных, но если исследовать опять-таки Минск-2, все достаточно неплохо.
Но вот вы говорите неплохо, а Юра Каменков пишет нам через Телеграм, что вот эти выборы, о которых вы говорите, все равно ведь никто не признает, потому что полноценной агитации с двух сторон провести нельзя.
Ну, в чем он прав? Сейчас, конечно, никто ничего не признает и не признает, что вообще эти выборы нужны. Но если силы, стороны придут к тому, что давайте проведем выборы, а как это уже не признавать? Это в любом случае преимущество Луганска и Донецка будет. Если выборы пройдут под наблюдением, как со стороны Киева, со стороны ОБСЕ, как угодно, там, да, международных наблюдателей, и на стол выложат результаты этих выборов, что значит не признавать? Тогда уже я не знаю, как будут себя вести Соединенные Штаты, как будет Меркель себя вести, Оланд там, или потом, когда Оланд уйдет сейчас через несколько месяцев, кто как себя будет вести, люди, которые гарантировали, скажем, демократическое разрешение этой всей ситуации.
Это вот, кстати, возвращает нас к тому, что, как говорят, политика – это искусство возможного. Вы уже упомянули о том, что мы были вынуждены признавать режим Порошенко. Было такое сказано. С другой стороны, мы знаем, что Лукашенко до сих пор не может признать Крым. С третьей стороны, мы уже слышим от Трампа, который говорит, я не очень понимаю в этом вопросе, но люди Трампа уже четко говорят о том, что оценка того, что такое присоединение Крыма к территории Российской Федерации, для них не поменялась по сравнению с тем, что говорили люди Обамы. Вот, а как из этой ситуации выйти? Лукашенко никогда не признает, мы всегда будем признавать, американцы никогда не признают. Так, что ли?
Ну да, ну вот я не знаю, Лукашенко, почему мы здесь отдельно берем, потому что много кто не признал Крым, условно говоря.
От Лукашенко мы этого ждали, да. Он же союз.
Ну, нет, мы не ждали, я бы не сказал бы. Я вообще никогда ничего не ждал. Вот когда с Южной Осетии и Абхазии тоже было, да, вот мы ничего не ждали. Мы просто исполняли свой долг. Там находились наши миротворческие силы, а со стороны Грузии летели град, как угодно, там покрывался весь город, да, Цхинвал. Поэтому мы в эту ситуацию вмешались. И они внутри определялись, они сейчас признанные страны. То же самое Крым. Достаточно того, что все прошло, как я сказал, в рамках международного права. А дальше, кто как себя будет вести, мне совсем не интересно. Мне интересно, что Трамп сказал, что я пока еще до конца не понимаю. И я просто откровенно верю, что он будет до конца реально вникать в эту всю ситуацию. Вот во что я верю. А что значит до конца вникать? Вот сейчас же даже, да, я вчера, например, предложил в ДНР и ЛНР, властям ДНР и ЛНР, пригласить представителей Соединенных Штатов на место сейчас. По крайней мере, приедут, не приедут, это не важно, но сделать сигнал. И показать им, что вы делаете такое предложение сейчас, зону разграничения опять, что Киев это не принимает, а ОБСЕ это каким-то образом тоже вот боится признать, потому что они под физическим давлением там все находятся. Чтобы Трамп понимал как раз-таки, сигнал-то дойдет в любом случае, что ну вот они же вам предлагают сейчас, вы что, Киев? Понимаете? Поэтому это очень кропотливый путь, и надо Трампу сейчас дать объяснить.
А с точки зрения взаимоотношения американцев и украинцев нынешнего существующего режима, вы видите какую-то активизацию? Ну, то есть можно ли говорить о том, что Трамп разговаривает по полному праву, разговаривает с людьми Порошенко? Или вот, как, например, депутат Царёв говорил о том, что якобы там есть отдельные разговоры, к примеру, из Тимошенко?
Ну, конечно, там сейчас отдельные разговоры будут. Вы поймите, когда ушел Обама, когда там сейчас нет Байдена, да, который за 3 дня прилетал в Киев, конечно, там ситуация совсем другая. И вся вот эта судорожность, да, политическая со стороны Порошенко об этом как раз-таки говорит, это все подтверждает. И Тимошенко, и все остальное. Вообще, ДНР, ЛНР, это, конечно, ситуация такая, да, понятная на настоящее время. Но то, что будет происходить в Киеве, это еще надо нам видеть. Я думаю, что там сейчас повестка так будет меняться, что как бы в Киеве сейчас не вернулся Майдан. Это очень сложно.
Вообще, если говорить о том, да, какое-то время Трампу нужно для того, чтобы разобраться, или мы даем Трампу какое-то время, чтобы разобраться, когда от него стоит ждать каких-то реальных действий?
Я вообще считаю, что и наш лидер, и Трамп прекрасно понимают, что они встретятся в тот момент, когда они будут готовы к этой встрече, ну, в большей такой степени. У них был часовой разговор. Они прекрасно понимают, что от них ждут очень многого, и, как я и сказал ранее, Трамп, конечно, должен сейчас глубоко вникнуть во все существующие проблемы, и стратегически нам очень важно по Украине чтобы на самом деле определились, и по Ближнему Востоку, потому что международный терроризм, борьба с международным терроризмом остается самой главной, серьезной стратегической задачей.
И все-таки он может входить в дела месяц, может полгода, может год.
Нет, ну если вы заметили, если он в течение недели там, или двух недель там, подписывает более 30 указов, причем, несмотря на то, что многие говорили, он теорию будет вести, а посмотрим, как будет реализовывать на практике, я думаю, что это будет происходить достаточно быстро.
Это Адальбиш Хагушев, член Комитета Государственной Думы по международным делам и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 9 февраля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость, член Комитета Госдумы по международным делам и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Телефон работает для прямого эфира. Вы можете задавать ему вопросы, можете писать на СМС-портал, можете через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Но прежде, еще, вот смотрите, каждый день нам приносит... Это ведь тоже внешняя политика в некотором смысле. Спортивные новости, которые так или иначе касаются возможности или невозможности участия наших спортсменов в международных соревнованиях. Вот сегодня Федерация биатлона Франции, конечно, принесла извинения за комментарии двукратного олимпийского чемпиона Фуркада, но параллельно ведь развивается другой разговор о том, чтобы здесь, в России, не проводился чемпионат мира по биатлону, очередной чемпионат мира, который через несколько лет здесь должен бы пройти в Тюмени. А как к этому относиться? Ведь есть такое ощущение, что Россия все дальше и дальше от всего спортивного движения мира.
Ну, знаете, ну, конечно, да, тема очень сложная, на самом деле, очень неприятная, но я обращу ваше внимание на одно обстоятельство, что вот чем больше таких вот ограничений, которые все время вводятся против нашей страны, тем лучше и больше начинают заниматься спортом у нас внутри. Поэтому это консолидирует, во-первых, наш спорт, а во-вторых, это связано, конечно, тоже с международной политикой, и мне кажется, что мы достаточно удачно с этим тоже боремся, если мы... дальше будем занимать позицию такую, что мы к партнерам относимся достаточно уважительно. Мы за то, чтобы спорт не смешивали с политикой, нас начинают слышать. Эти извинения тоже, кстати говоря, об этом говорят. И те соревнования, на которые мы все-таки попадаем, хотя заранее нам говорят, что вы не будете допущены, а потом из разных европейских стран мы видим голоса. Но невозможно не допускать такую страну, как Россия. И заводится у них такая полемика внутри Европы, в Соединенных Штатах. Это говорит о том, что все-таки правы именно мы. Это наносит, конечно, ущерб спорту. Но мы живем... в реальном времени. Вот как есть, так и есть.
Но вы говорите о том, что здесь внутри люди больше начинают заниматься спортом, но ведь обычно спортом занимаются для того, чтобы достичь максимальных результатов. Если спортсмен понимает, что он не может достичь максимальных результатов, потому что его просто не пустят на Олимпиаду или на чемпионат мира, у него возникают проблемы, и вот видите, уже, по-моему, с десяток-то наших легкоатлетов выступают не под флагом России.
Ну, согласен. Ну, будут пускать, понимаете, надо думать о перспективе. Трудности бывают всегда. В спорте, в экономике, в политике. Мы это все видим. Мы видим, как в экономике все разворачивается. Мы говорили о внутренней политике. И в спорте будет то же самое, понимаете? У нас, на самом деле, достаточно волевые люди. У нас живут патриоты. Но мы переломим эту ситуацию. И она, на самом деле, ломается. Ломаются вот эти все стереотипы, что вот чуть ли не каждый спортсмен в России под допингом работает, понимаете? Мы, ну а что? Что мы еще можем сделать для этого, кроме обращения в международные инстанции и привлечения внимания к нарушениям, да? Юридически будем бороться в рамках международного права.
Ну вот, смотрите, с вашей точки зрения, насколько правильно все произошло, раз уж мы заговорили про биатлон, давайте продолжим про биатлон. Итак, были уже случаи, когда нашим функционерам предлагали отказаться. Ну, вроде как, все равно не будем проводить, поэтому вы сами откажитесь, они отказываются. С биатлоном вроде как так не получается. Теперь нашей Федерации биатлона предложили отказаться от проведения чемпионата, а наши теперь говорят, не, мы не собираемся отказываться. Ну, отберут, а что изменится от этого?
Ну, ничего нового, да, по сути. Все еще говорим о том, что там...
Нам пытаются оставить такую красивую игру, с результатами очевидными. Мы вроде как в этом не хотим участвовать, но все равно ведь отберут, нет?
Нет, думаю, что не отберут. Время покажет. Посмотрите, с каким давлением мы проводили Олимпиаду, зимнюю Олимпиаду в Сочи. Вот что только не строили. Из какой ситуации мы тогда вышли? Какое давление серьезнейшее было? Мы преодолеем. Просто времени надо чуть побольше. Я еще раз говорю, к власти придут другие люди в Европе сегодня. В Америке уже другая власть. Я просто оптимист, и я уверен, что... Причем этот оптимизм основывается на каких-то таких практических наблюдениях. Мы эту ситуацию переломим все-таки.
Вот эта история с голосованием в Голландии, история с Brexit, избрание Трампа. Вам кажется, что это процесс, который нам на руку?
Не, ну вы же это тоже наблюдаете. Это невозможно не видеть. Мы не говорим, что это нам на руку. Мы не хотели бы, чтобы так было. Мы хотели бы, чтобы все оставалось, и Европейский Союз пусть крепнет. Соединенные Штаты пусть крепнут. Но чтобы они вели с нами нормальный цивилизованный разговор. А не так, что вот мы сильные, вы, чуть которые послабее, да, в экономике или где-то там. Ну, подчиняйтесь. Так уж завелось, что в 90-х мы считали, что мы потеряли вообще Россию как игрок, да? И решили, что Соединенные Штаты над всеми стоят. Тут есть еще Европейский Союз. А вот вы где-то там на задворках. Ну, мы воспряли. В хорошем смысле этого слова. И сказали, не будет так. Мы будем принимать участие во всех международных делах. Мы просто сегодня практики доказали. Практики доказали. Я вам об этом говорил.
Вы говорили раньше. Еще и о росте патриотизма, когда мы говорили о спорте. Сегодняшнюю новость вы же слышали о том, что Министерство культуры вроде да, как конечно. Рекомендует нам всем обсудить инициативу День патриотизма учредить. Угу. В тот самый день, когда были введены антисанкции.
Да, эмбарго там.
Да, продуктовое эмбарго, то есть продуктов стало меньше, и это праздник. Как вы к этому относитесь?
Ну, знаете, вот сразу о чем хочу сказать, потому что сейчас очень много об этом говорят, там разные комментарии, уже оценки и Кремль дает, и депутаты, и Министерство культуры. Вообще, есть основания для того, чтобы подобные разговоры поднимались у нас в стране сейчас? Конечно, без всякого сомнения есть. Вот очень много событий, которые происходили у нас в стране, да, говорят о том, что на самом деле общество консолидируется, есть дух патриотизма. Но очень важно, чтобы каждое из этих событий, да, не было связано с какими-то военными событиями, например, да, потому что, ну, вроде, посмотрите, да, вот Бессмертный полк. Но угу. Это разве не патриотизм, это разве не объединение?
Безусловно.
4 ноября, да, праздник, который вот с каждым днем набирает обороты, условно говоря. Вот присоединение Крыма, да, вот тоже как к этому относились, да, может быть, по-разному, но мы знаем оценку, да, большинства людей, как к этому относятся. Конечно, это хорошо, это благо. Но мне кажется, сейчас очень важно, чтобы вот, если мы говорим о дне патриотизма, это максимально обсуждалось в народе. Максимально люди должны это обсуждать. А для этого сейчас есть максимум инструментов. Можно обсуждать это на самых разных площадках. И в Государственной Думе, и на разных общественных других площадках. Очень важно понимать, вот, что мы хотели бы вложить в этот день. Что это вообще означает. Я понимаю, что вот Чаманов, например, точно знает, о чем он говорит. Да? Он человек военный. Он видит все, что происходило на самых разных фронтах, да, начиная от Северного Кавказа, заканчивая там, я не знаю, там, Крымом. А потому что у нас сначала хотели Северный Кавказ оторвать, не получилось. Крым сегодня наш. Про Бессмертный полк я говорил. Это все, конечно, объединяет. И поэтому нам надо думать, думать и думать, с каким днем это связать. Я бы сказал, что это мало вообще, вот, продуктового эмбарго с этим событием связать, например, День патриотизма. Для меня это что-то большее вообще патриотизм. У нас же патриотов очень много бизнесменов. У нас очень много патриотов военных. В конце концов, молодых людей. Детей, которые сейчас достигают серьезнейших успехов в самых разных направлениях. Поэтому тут надо вот, конечно,
но по-другому. Но сама инициатива.
По-другому. Да, сама инициатива, почему бы и нет, это нормально. Это нормально, но именно вот так, через обсуждение. Ну, я не знаю. Гипотетически сейчас ничего плохого не хочется говорить о наших отношениях с Соединенными Штатами, да, вот я вот чего-то жду, да, оптимистичного наших отношений. Ну, например, после выборов Трамп объявил, что это день патриотизма, да, или как это было дословно сказано, что день инаугурации, вот как день патриотизма, да, в Соединенных Штатах. Вот, вот это предмет или не предмет, это спорно там. Если взять Германию, например, у них этого вообще нет с окончания Второй мировой войны, им вообще вот как-то неудобно вообще с какими-то такими идеями выходить. А наша страна, мне кажется, как раз-таки полное право имеет, чтобы рождались подобные идеи. Но с чем это связано? Как это будет? Надо вот посмотреть. Очень важно, чтобы была протоптана такая естественная дорога к этому дню, а не искусственная дорога.
То есть понимаете, идея, да? С отмечанием продуктового эмбарго кажется вам искусственной в некотором смысле?
Ну, я бы сказал, что это один из, может быть, если кто-то с этим именно событием связывает. А сама идея патриотизма, отмечания, мне кажется, это очень, как говорится, нравственно законно в такой стране, как Россия.
7373948, телефон прямого эфира. Теперь наши слушатели с нами на связи. 7373948, слушаем вас.
Добрый день. Спасибо за выступление. Вот какой вопрос хотелось бы сказать, пользуясь, что депутат внешней политикой занимается. На Украине, в районе Донбасса, фактически идет геноцид части нашего населения. Когда грады стреляют по площадям, это геноцид. Почему нельзя пресечь это дело, потому что на этот счет правовые нормы есть? Просто послать туда парочку штурмовиков, которые уничтожат эти самые штуки.
Спасибо. Прошу вас.
Да, ну, честно говоря, мы об этом как-то уже, прошу прощения, говорили, но мы все-таки хотим действовать в рамках международного права.
Но наш слушатель как раз говорит, да, что, мол, дескать, международное право позволяет.
Я, во-первых, хочу поблагодарить, да, вот за то, что болеем за это дело, да. А с другой стороны, очень много, да, то, что остается сейчас в тени. Мы очень много людей там спасаем, как раз-таки наших соотечественников. Это тоже надо понимать. Очень много людей мы там спасаем. Пример только можно привести, да, вот мы не можем добровольцев удержать, если они там хотят воевать. Нашей армии там нет. Мы там быть не можем, потому что это другое государство. Как бы ни говорили, что наша армия там воюет. Если наша армия там воевала бы, мы были бы там уже в Киеве там давно. Мы не объявили войну Украине. Поэтому мы используем все возможные варианты для того, чтобы спасать тех людей, о которых как раз и наш сейчас радиослушатель говорит. И очень важно, что индивидуально очень много информации поступало с Донецка и Луганска. Как раз-таки, вот потому как в трудное положение попадают наши соотечественники, и мы находили варианты их спасти. Но, конечно, человек имеет в виду, у него душа болит, так же, как и у нас, что когда оттуда громят, бьют из тяжелой артиллерии и погибают люди, в том числе наши соотечественники. Ну вот в большом смысле этого слова мы с этим как раз-таки и боремся.
Хорошо, тогда, Виталию, вы все-таки должны будете ответить, потому что он пишет, а мы, получается, спасаем Донбасс, не наши люди, ну, граждане другой страны. Пока наши люди, утверждают он, в России живут в нищете, ограничивают себя, нищенствуют.
Не, ну, я не знаю, я тут не хочу углубляться, погружаться в это. Мне кажется, это достаточно неэтично. Когда человек попадает под бомбежки, я не хочу думать о том, что кому-то тут экономически трудно жить. Когда человек завтра может просто-напросто убит и уничтожен, это несопоставимые вещи. Заниматься надо экономикой, а когда речь идет о том, что человек сегодня надо спасать, надо этим заниматься.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Но, к сожалению, ни Донбасс, ни Россия ничем ответить не могут. У берегов Украины сейчас находится флот НАТО, который совместно с Украиной проводит учения. А очередное обострение начнется в июле месяце, когда войска США и бронетехника прибудет в Киевск, бывший Киевский военный округ. А вопрос такой, господин депутат, так значит, мы должны благодарить президента Обаму и его союзника за то, что они объявили нам санкции, и вы начали заниматься за большие зарплаты своими прямыми обязанностями еще.
Подождите, стоп.
Разговаривать на...
Не-не-не, вы слышите меня?
Да.
Вы только что очень много в одном вопросе сформулировали. Давайте, вам не нравятся зарплаты депутатов или что?
Мне не нравится то, что он говорит, благодаря санкциям они начали работать и
все.
Якобы заботиться о спорте, о сельском хозяйстве, о импортозамещении и всем остальным.
Все, прошу.
Нет, знаете, да, ну, конечно, в любом случае я от своих слов не отказываюсь. Не знаю, как были восприняты мои именно слова. Просто я речь вел о том, что в целом, конечно, плохо вообще, что существуют санкции, существуют антисанкции. Но это не мы предложили, не мы сделали первый шаг, и мы вынуждены ответили этим антисанкциям. Я сказал о том, что без всякого сомнения это сподвигло к тому, чтобы мы серьезнейшим образом задумывались то, о чем говорили всегда, что нельзя надеяться на нефть и газ, надо диверсифицировать свою экономику. Категорически здесь я подтвержу собственные слова, что на самом деле мы этим занимаемся. Медленно? Да. Есть к чему стремиться? Да, естественно. Поэтому тут речь не идет о том, что вот как хорошо, что санкции есть и есть антисанкции. Так вопрос вообще не ставится категорически.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
А вы скажите, пожалуйста, вы только сейчас говорили о патриотизме, а вот только по-честному. А почему у крупных госчиновников и у депутатов Госдумы, например, у Жириновского-Лебедева, внуки обучаются в Лондоне? Это патриотизм называется?
Не знаю, честно говоря, у Жириновского внуки где обучаются. Я за это отвечать не могу, конечно.
Нет, подождите, Петр Первый вообще за границей обучался. Плохо это или хорошо? Вот, а вы понимаете, в чем противоречие, о котором говорят слушатели?
Знаете, вот как раз-таки, когда я говорил о том, что эту тему надо обсуждать среди людей, я именно эти вещи и имел в виду. Очень важно, чтобы человек чувствовал, что он принадлежит той или иной стране, и для этого делал все возможное, и мог бы отказываться даже от каких-то вещей, которые лично ему нравятся, ради интереса собственного государства. Понимаете, это же очень, слово «патриотизм», это очень сложная формулировка вообще. Если задумываться об этом, то надо понимать, что ты будешь себя в чем-то ограничивать. И кто где учится, это вопрос такой, да, можно отдельную тему этому посвятить. Но я, например, предпочел бы такое. Это когда из республики уезжают мои, да, в Москву, например, из маленькой моей республики, Кабардино-Балкарии. Зачем они уезжают? Потому что здесь нет работы, здесь нет учебы там и так далее. Это одна сторона. Но когда они возвращаются со знанием дела и начинают поднимать сельское хозяйство, промышленность, экономику в целом, это, конечно, уже вторая история. Вот это ничем не противопоставляется патриотизму. Тут все зависит от того, какой конечный результат мы достигаем.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Прошу. Сергей, Москва. А скажите, пожалуйста, вы говорите, что вы, ну, верите, да, что все будет хорошо. Вчера там президент тоже сказал, что он убежден, там, что в России все будет супер, да. А можно задать вопрос, когда это будет, да? Просто вообще никто не говорит о сроках. То есть, когда мы делаем любую работу, подразумевается, что будет определен какой-то срок ее выполнения. Вот когда будет в России все хорошо? Это первый вопрос. А второй вопрос, если можно, короткий, да, говоря о патриотизме, вот тоже. Почему одни патриоты живут все хуже и хуже, а другие патриоты живут, то есть живут хорошо на фоне вот общего погибания вот страны экономического, да? Вот.
Хорошо, спасибо. Прошу.
Знаете, честно говоря, в 90-х годах, когда 10 месяцев, а то и больше года не выплачивалась пенсия вообще, и пенсия была, она мизерная, то я, например, не думал, что сейчас мы как раз-таки будем говорит о том, что пенсия выплачивается, по крайней мере, и индексируется вовремя, и выплачивается вот в том размере, в котором сейчас мы видим. Второе, если бы мне сказали в середине 90-х, что вот Северный Кавказ сейчас реально заговорит о том, что мы работаем с собственной экономикой, к нам возвращаются инвестиции, я тоже не поверил бы, потому что там шла война. Поэтому по вопросу, вот, когда мы будем жить хорошо, я не знаю. Вот, многие считают, что на Кавказе мы преодолели такое время, что в принципе хорошо, хотя не экономика, да, условно говоря, на высоком уровне. А про пенсии я уже сказал. Поэтому это вопрос почти риторический. Второй вопрос какой был?
Нет, вы ответили и на второй вопрос, что бывают разные богатые патриоты и бедные патриоты. Одни патриоты беднеют, другие богатеют. Вы, по сути, об этом говорили сегодня. Адальбиш Хагошев, член Комитета Госдумы по международным делам, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Я благодарю вас. Это была программа «Пиджаки». Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята – пиджаки.